Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Светлана Обратнова. Сразу после новостей программа «Продолжительность жизни».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о некоторых событиях коротко. В дагестанском Хасавюрте в ходе спецоперации убиты два боевика. В Химках прошла акция в поддержку строительства автотрассы через Химкинский лес. Вице-президент США Джо Байден прибыл заранее необъявленным визитом в Ирак. В дагестанском Хасавюрте в ходе спецоперации убиты два боевика, как сообщалось ранее. В понедельник сотрудники правоохранительных органов блокировали в частном жилом доме на окраине города нескольких экстремистов, которые на предложение сдаться открыли огонь. Убитые уже опознаны. По данным следствия, они входили в группировку некоего Рустама Мунтиева и причастны к нападениям на сотрудников милиции. В Челябинской области расследуют обстоятельства массовой драки на рок-фестивале в городе Миас. Пострадали 19 человек, 15 были задержаны. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Рок-фестиваль «Торнадо» в Миасе под Челябинском собрал аншлаг. В субботу около 5-6 тысяч человек, в воскресенье примерно столько же. И факт появления там группы голых по пояс молодчиков, избивших мирных зрителей, вверг Челябинскую область в шок. Очень интересен контраст между тем, как трактуют факт бойни милиции и власти, и свидетельствами очевидцев. В частности, в пресс-службе ГУВД области заявили, что, цитата, «драка была, этот факт мы подтверждаем, все было пресечено, есть пострадавшие, погибших, слава богу, нет. Также есть задержанные». Конец цитаты. Между тем, находившийся на концерте депутат Миасского городского собрания Валерий Карпунин сказал, что примерно сотня молодчиков била и крушила все, что попадалось им под руку. По свидетельству очевидцев, избиение продлилось около 5-10 минут. Милиция и охрана ничего не смогли сделать ввиду малочисленности и неготовности к отражению вооруженной атаки. Между тем, официальные лица, вице-губернатор Олег Грачев и прокурор области Александр Войтович, уже поспешили назвать все произошедшее хулиганством. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Пострадавшим в результате пожара в доме престарелых в городе Вышний Волочок Тверской области будет оказана помощь и выплачены компенсации. Такое поручение дал президент России Дмитрий Медведев. При пожаре погибли 9 человек, пострадали 2 женщины, они в реанимации. Уголовное дело расследуется по статье «Поджоги». По информации Следственного комитета, проживавший в доме престарелых 86-летний пенсионер облил себя бензином и поджег. Он погиб, еще 8 человек задохнулись от дыма. О возможных мотивах самоубийства не сообщили. Более 1000 жителей подмосковных Химок собрались сегодня на митинг в поддержку плана строительства трассы Москва-Петербург через Химкинский лес, сообщает Тартас. Одна из участников акции, завуч школы номер 18 Лариса Иванова, заявила, что дорога необходима как воздух. Представитель местной организации «Правое дело» Александр Хомяков, которого цитирует агентство, считает, что решение отложить строительство трассы глубоко ошибочно. На прошлой неделе президент России Дмитрий Медведев распорядился приостановить реализацию проекта, против которого выступают ряд общественных активистов и экологов. Позднее появились сообщения, что администрация Химок агитирует жителей поставить подписи в поддержку этого проекта.
Радио «Свобода». Новости.
Вице-президент США Джо Байден прибыл сегодня с заранее необъявленным визитом в Ирак. На вторник намечены его переговоры с иракским премьер-министром Нури аль-Малики, на которых будет обсуждаться, в частности, завершающийся вывод из Ирака американских боевых частей и процесс передачи местным силовым структурам контроля за безопасностью в стране. В ходе встречи в Багдаде Джо Байден намерен также поднять вопрос о новом иракском правительстве, состав которого политические лидеры страны не могут согласовать с марта, когда прошли парламентские выборы. В Чили 33 шахтера, блокированные под землей в золотоносном руднике, в воскресенье получили возможность впервые пообщаться с близкими по телефону и видеосвязи. Вот что сказали шахтеры.
Я хочу передать привет моей жене, которую я очень люблю, и всей моей семье, братьям, дядям, тетям, а также всем моим друзьям. Я в порядке, не волнуйтесь. Просто ждите меня и молитесь за меня. Ничего больше.
Это первый наш контакт с внешним миром, и я хотел бы сказать моей семье, что я в порядке. Мы все тут держимся как можем. Я хотел бы быть с вами, мне вас очень не хватает. Я знаю, что там снаружи ситуация непростая, но это не важно. Мы здесь стараемся выжить, как только умеем.
говорили блокированные под землей чилийские шахтеры. В результате обвала в шахте 6 августа 33 горняка оказались отрезанными от внешнего мира. Спасательный отсек, в котором они находятся, связывает с поверхностью земли лишь узкий ход, по которому шахтерам передают воду, пищу и другие необходимые вещи. Операция по освобождению горняков может занять несколько месяцев. Полномочиями губернатора Калининградской области сегодня был наделен Николай Цуканов, кандидатуру которого президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение регионального парламента 23 августа. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Евгения Романова.
На заседании регионального парламента кандидата, предложенного Дмитрием Медведевым, представил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов. А после депутатского голосования пообещал новому губернатору содействие на федеральном уровне.
В данном случае мы поможем Николаю Николаевичу быстро добиться федеральной проходимости.
Полномочия пока еще действующего губернатора Георгия Бооса истекают 28 сентября. Как сообщил Николай Цуканов, в течение 3 месяцев будет разработана 5-летняя программа его губернаторства и обозначил региональные проблемы, которыми намерен заняться в первую очередь.
Жители Калининградской области отмечают одну из основных проблем – отсутствие качественной работы. Вторая проблема – это транспортная доступность. Третья проблема – это, конечно, здравоохранение, качество здравоохранения, качество оказываемых услуг. Четвертая проблема – это сельское хозяйство.
Николай Цуканов опроверг слухи о назначении Георгия Бооса руководителем регионального правительства и сказал, что намерен совмещать должности губернатора и премьера. Евгения Романова, Калининград, специально для «Радио Свобода».
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила озабоченность в связи с сообщениями о нарушениях прав журналистов на Украине. По словам Меркель, эту тему она поднимала сегодня на переговорах в Берлине с украинским президентом Виктором Януковичем, отметив в беседе, что Германия заинтересована в продолжении укрепления демократических процессов на Украине. В ходе встречи планировалось обсудить также совместные экономические проекты, сотрудничество в сфере энергетики. Ожидалось подписание соглашения о взаимодействии в борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В эфире специальная программа «Радио Свобода» из цикла «Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня наш собеседник, один из ведущих славистов мира, профессор Женевского университета Жорж Нева. В этом году в мае ему исполнилось 75 лет. С первой беседой с Жоржем Нева, которая уже прозвучала в цикле «Продолжительность жизни», об оттепели и о Борисе Пастернаке, вы можете познакомиться в разделе программы «Продолжительность жизни» на сайте «Радио Свобода».
На что надеялись, собственно, люди вот там, в эмиграции, и наоборот, в Советской России, вот видя какие-то попытки Хрущева что-то сделать с этим коммунизмом, который незыблем?
Ну, это была оттепель. Это было время просто невероятных надежд, но которые кончились не сразу, прежде всего Будапешт. То есть была целая серия применения силы для того, чтобы укрепить коммунизм в Восточной и Центральной Европе. Но все-таки, когда была оккупация Праги, это было падение этих надежд. То есть тут не было диалога. Но я тогда, когда случилась Прага, например, я не был знаком с Натальей Горбаневской, потом познакомились, подружились. Сколько? 7 людей собрались протестовать. Также, когда в Польше «Солидарность» вдруг собрала 6 миллионов людей, членов «Солидарности», в России независимый такой профсоюз собрало, ну, там, 6 человек или 60. То есть это было несравнимые пропорции. Россия была еще совсем костной, параличи, заморожена, может быть.
Был такой писатель Владимир Варшавский, я думаю, вы его знали, у него есть мемуары на младшем поколении первой волны, которые называются «Незамеченное поколение». Для сегодняшней России, где дети изучают в школе там, литература эмигрантская остается все-таки вот этой незамеченной, кроме Солженицына, может быть. Как вы думаете, почему? Почему эмигрантская литература так и не смогла слиться с той, которая считается классической русской? Вы как-то даже, по-моему, конференцию проводили, а две литературы или одна?
Одна и две. Где были Синявский семье. Он и она, Ефим Эткинд, я еще помню, Андреев, вот историк из Кембриджа.
Николай Ефимович.
Николай. Это замечательная книга «Незамеченное поколение». Это книга деликатная, субтильная, человека, который разделяет ценности и западной, и русской культуры, который вовсе не обскурантист, скажем, в области политики. Владимир Сергеевич был сам, я дружил с ним здесь, человеком, ну, просто, который впечатлял своим присутствием. Во-первых, он был атлет. Во-вторых, он не любил скрывать свои мнения или вдаваться в нюансы, хотя его книга очень нюансная. Так что этот человек довольно прямолинейно написал очень деликатную, изящную книгу именно о том, как эти старания вот, соединить в их группе вот, поколение французов, ровесников Жироду, Марсель Пруста и русскую литературу, числа Поплавски, не удалось. Не удалось. Это история одной неудачи. Но это великолепная история одной великолепной неудачи. Неудача не в области стилистики, наоборот. Бывают великолепные неудачи. Он написал тоже историю большевизма.
Родословная большевизма.
Да, вот это родословная. Это очень интересная книга, может быть, вот тут, хотя он собирал большой материал, но не хватает каких-то профессиональных навыков вот, историка. Мне кажется, что эта книга имеет больше успеха в нынешней России, чем «Незамеченное поколение». Именно потому, что она больше, может быть, подходит как идеологический предмет, и это жаль, потому что «Незамеченное поколение» – это его лучшая книга. И это книга веха, которая многое говорит. Я сам веком на Москве был учеником Отсупа, Николая Отсупа. Но ученик в кавычках, потому что он учить он не умел никак. Разбирать текст он... Я еще помню, как он нам говорил, нас было двое. «Господа, перед великой русской поэзией на колени». Ну, мы должны были встать на колени, но а дальше? Это был человек для меня тоже очень интересный. Один из первых русских, с которым я познакомился. Но первый был в Клермон-Ферран, вот этот человек абсолютно не из интеллигенции, переплетчик, который служил в армии Деникина, белый мигрант. Но белый мигрант не по своей воле, он не пошел как добровольцем. Между прочим, он был слишком мальчиком для этого. А второй был Отсуп со всякими претензиями, но я очень люблю его дневник в стихах. И этот дневник в стихах, как и «Незамеченное поколение», дает многое о русской эмиграции. Это его «Евгений Онегин», но это история вот эмигранта, это переплетаются разные языки, итальянский, французский, вводится в русский стих, получается некоторые мозаика. Но эта мозаика, она эмблематична для русской эмиграции, для какой-то русской эмиграции. Конечно, не для Шмелева. Шмелев жил, живет все еще как писатель совершенно отдельно. Я сейчас перечитываю «Лето Господне», и это жемчужина. Каждая строка, каждое слово. Но, между прочим, надо уже хорошо владеть русским языком, чтобы смаковать как следует «Лето Господне». Насколько там своеобразные, народные и его шмелевские выражения. Бунина я не знал, не был знаком, но, конечно, в жизни Арсеньевых это, как и Шмелев, это концентрат вот России, который мог писаться только вне России, с прекрасного далека. Просто потому, что человек сидит в одиночестве, где-то в Париже или в Грассе, или в Ницце, и стал писать о своем детстве прямым образом как Шмелев, или не прямым образом, как Бунин. И память работает по-другому, потому что вокруг себя нет этой России. Он не слышит, кроме как своих совсем близких людей, он не слышит русской речи. И от этого идет какой-то процесс поэтической концентрации, по-моему, которая порождала вот эти удивительные книги, которым надо обратиться, чтобы понять, что такое Россия.
Так, может быть, Пастернака как-то интересовала судьба вот этих звезд русской литературы, которые были в эмиграции, но не имели, в отличие от него, массового читателя и почитателя? Он вас спрашивал о русских эмигрантах?
Да, но не особенно. Он интересовался Буниным, но, как вы знаете, Бунин существовал для советского читателя, и, может быть, это не очень нравилось Борису Леонидовичу. А насчет Шмелева я не скажу. Знал ли он его или нет, я не знаю.
Его пугала, может быть, судьба вот того же незамеченного поколения, что есть литература, которая непонятно для кого литература. Для будущего, для того, чтобы сохранить другую тенденцию в литературе, то есть что-то такое, что не при жизни.
Все знали судьбу Владимира Набокова. Для того, чтобы достичь всемирной славы, надо было ему писать по-английски.
Но Сирин же тоже был популярен.
В Париже в 30-е годы, когда он читал в консерватории, там, да, собиралось 200 человек восторженных, которые любили Сирина. Но до французского читателя, до американского, это не доходило.
Так надо было написать «Лолиту», и нужен был скандал?
Да, но «Лолита» прекрасная книга. То есть скандал сопровождает прекрасную книгу в данном случае. Все, кто писал в Советском Союзе, знали о Набокове. И знали, что остаться живым писателем – это обозначало выбирать другой язык и другую судьбу. Хотя это было упрощено, это было не совсем так. Но возьмем Ремизова. Я его не знал, не успел, но мне кажется, что я его знал настолько, когда его читаешь, он становится близким. К тому же я знал людей, женщин, которые были с ним близки. Ремизов был известен французской интеллигенции.
Его переводили?
Жан Полон знал, любил его, описываются встречи, но встречи всегда неудачные, потому что Ремизов молчал. Он знал по-французски с детства. Он мог общаться, но не хотел или не умел. Он стеснялся тоже очень. И ему лучше было вернуться в свою берлогу и продолжать там свои сказки. Так что все данные были положительными для Ремизова. Он мог бы начать карьеру для французского читателя, но так и не начал. Да, были «les yeux tendus», подстриженными глазами, но это была подборка, не только сборник, который по-русски называется «Подстриженными глазами». И были несколько рецензий, но дальше это не пошло, потому что жил Ремизов на Рыболю, на своей квартире, и никуда не уходил.
Но были же, наверное, те, кто смог офранцузиться.
И речь не идет о том, чтобы офранцузиться, но показать себя хотя бы немножко, хотя тогда реклама была не так нужна, как сегодня. Но все-таки, вот немножко. Тоже надо сказать, что зрели Ремизов, второй Ремизов, он слишком своеобразен, он слишком углублен вот в русскости своей лексики, своих образов, своих метафор, своих легенд, чтобы, может быть, преодолеть барьер языков.
А кто-то смог?
Алданов. Алданов, который сегодня немножко забыт, но тогда, да, его переводили, еще как, его знали, Мережковский переводили, еще как, почти все. Так что Алданов, Мережковский, Бунин тоже все-таки был переведен, и его знали, тем более, что он получил Нобелевскую премию. Бывают случаи, когда с опозданием пришло признание. Вот Нина Берберова, какой-то издатель открыл для себя компонятершу и из этого сделал бестселлер. Я не люблю эту повесть. Бестселлер упал на не очень заслуживающую этого вещь. Но ничего.
У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в программе «Продолжительность жизни» мой собеседник, профессор Женевского университета Жорж Невак.
Какие расколы были в русской эмиграции? Один раскол был – это отношение к нацизму. Часть готова была идти в Россию с немцами, другая – нет. Потом был раскол на советских патриотов и несоветских патриотов, особенно яркий здесь, во Франции. Насколько это повлияло на литературу?
Политические вот эти страсти. Когда я был студентом, я еще не сознавал этого. Я еще не знал, почему Нина Берберова уехала, почему кое-кто вещал по радио в оккупированной Франции. Ну, конечно, я знал, что Рома Гари был в сопротивлении. И вот Рома Гари – это пример русскоязычного человека, который стал известнейшим и прекрасным французским писателем, к тому же раз он менял псевдоним, и второй раз получил премию Гонкур под другим псевдонимом. Ажар, Эмиль Ажар. Он был виртуоз. Я с ним виделся 2-3 раза в одном кафе на Ой-Дю-Бак, и он был виртуоз. Критики писали, что он исписался, все в одной жили. Так. И вот назло ему он придумал и другую книгу, и другой псевдоним. И приняли его как совершенно нового, новорожденного писателя, который хочет скрываться по каким-то своим там причинам, и присудили ему премию Гонкур. Это единственный раз, когда жюри, не сознавая этого, второй раз дал премию. Это все полярные противоположные судьбы. От Шмелева до Магари. Наверное, это естественно. Вы знаете, тот насчет значения коммунизма и гитлеризма до сих пор продолжается полемика.
Вы как считаете, они взаимно друг друга оплодотворяли, нацизм и коммунизм?
Нет, отождествить невозможно, ровно невозможно. Но некоторые правы, кто говорят, что всегда-всегда повторяют о преступлениях фашизма, а никогда не говорят о преступлениях коммунизма. Но это очень преувеличено, потому что о преступлениях и о ГУЛАГе, построенном коммунизмом, все-таки есть довольно много книг. Другое дело, кто хочет слушать и кто хочет читать о ГУЛАГе. Все-таки Солженицына, между прочим, имеет огромную заслугу, что он заставил читать. Первый том по-французски читал миллион.
Дело в том, что до него ведь было много людей, которые написали о ГУЛАГе, и там, о Ширяев, и много других, и хорошо написали. И их почему-то не слышали, а услышали только его.
Во-первых, хороших книг, хорошо написанных, не было. Я это изучал, я читал, например, «Путешествие в страну языка» Юлия Марголина. Это интересно, но стилистически это не книга. Он Марголин не писатель, и он не претендовал на это в то время. Как Солженицын великий писатель и художественно оформляет эту массу, эту большую энциклопедию свою. Это одно. Во-вторых, 30-е годы не были готовы, конечно, услышать. В особенности во Франции, когда был левый фронт социалистов и коммунистов, хотя премьер Леон Блум мог знать о судебных делах в Москве, знал, конечно, но при таком союзе с коммунистами не могло быть и речи, чтобы официально выражаться.
Но ведь и в Париже советская разведка убивала одного за другим эмигрантов, крали Скоблина, например.
Да, между прочим, я довольно рано об этом узнал, потому что был такой француз Давид Руссе, который был в концлагере немецком, сначала написал о немецких концлагерях, а потом стал обращаться и к советским концлагерям. И я прекрасно помню, я еще был в гимназии, на стенах Клермон-Ферран были афиши, где Давид Руссе указывал, например, списки политбюро, расстрелян. Для того, чтобы объяснить людям, что вот речь идет о режиме, который сам себя пожирает, пожирает своих детей.
Был и процесс Кравченко, он же во Франции тоже был.
И был знаменитый процесс Кравченко, и я как гимназист следил за ним вот страшно. художественным образом. И читал книгу Кравченко. Тоже не художественная книга, но книга, которая давала огромную информацию. Но в 30-е годы, вот, например, Борис Суварин написал свою замечательную книгу «Сталин». А вот это и историческая, и художественная книга, потому что Суварин – писатель с большой буквы, тацит какой-то. Он не нашел издателя в Париже, он нашел в Лондоне. В 1939 году это вышло по-английски, насколько я помню, и в Лондоне. А потом только по-французски. Этот великий свет на Востоке, как гласит заглавие одной книги Жюля Рома. Вот этот великий свет светил еще довольно долго, до 20-го съезда. Ну и дальше еще некоторые продолжали свою фанатическую веру в диктатуру пролетариата во Франции.
А вы как-то учитываете влияние вот на эти настроения, победы в Второй мировой войне и роли Советского Союза?
Я был мальчиком и слышал, как мои родители слушали по BBC вести о Сталинграде. Что же отрицать? Другое дело, заслуга ли это Сталина? Сталин, как генералиссимус, наверное, больше навредил, чем наоборот. И заставил Жукова, который и без этого был жестоким командиром, пожертвовал огромными массами своих же русских солдат. Тут Гроссман очень помогает понимать.
Насколько эта литература, я имею в виду художественную литературу, адекватна тому, как видится война на самом деле? Я вас спрашиваю, потому что у вас был свой личный опыт, вы были на Алжирской войне. Человек, который был на войне, у него, наверное, есть свое личное впечатление. Есть в русской литературе книга, которая адекватна ужасу той войны?
Во-первых, мое ощущение микроскопическое. Да, я был участником военных действий, я был ранен ночью, но это не сравнить с судьбами людей, которые несколько недель, месяцев были под таким артиллерийским огнем, в таком месиве крови и земли. Все-таки война была особенно жестокой, я думаю, во время Второй мировой войны и на Советском фронте. К тому же немецкая армия совершала такие преступления уже в Белоруссии, на Украине, что это заходило за границу военных правил, в кавычках. А внутри военных правил, конечно, дело как дело Катыни, изумительное нарушение военных правил.
Уже советское.
Хладнокровно давать вот приказ расстрелять более 22 тысяч военных пленников. Это все-таки неслыханно, невиданно. Сейчас премьер-министр России Путин признал, что случилось в Катыни, и портреты генералиссимуса на стенах Москвы одно с другим для меня не связывается. После того, как Россия посмотрела фильм Анджея Вайды о Катыни, это для меня не связывается. Никак. Надо выбирать.
Солженицын, которым вы очень плотно занимаетесь, он ведь не оставил такой книги о войне, которая была бы того же уровня, как «Один день Ивана Денисовича».
Он оставил очень хорошие рассказы о войне, о второй, о той, в которой сам он участвовал. Вы знаете, я не особенно люблю военную литературу, но я читал Астафьева, считаю, что он великий мастер. Я читал Виктора Платоновича Некрасова, и все-таки в окопах Сталинграда остается как маленькая, но очень точная и хорошая книга о войне. Вторая мировая война занимает много места, поскольку это было, с одной стороны, огромные потери, и с другой стороны, огромные очистительные события, потому что воевали, знай за что, за Россию, за свою почву, за свой народ, за свой язык. Гитлер не оставлял другого выбора. Но эта очистительная сила недолго длилась. После войны многие думали, что вот мы будем пожинать плоды от этого, но не больше, чем при Первой Отечественной войне, когда войска Александра были в Париже, но вернулись декабристы, и мы знаем, чем это кончилось. Длинным, стабильным царствованием Николая I. Недвижимостью. А то нельзя забывать, когда говоришь о Николае. Николая I, что это золотой век русской литературы. Без Пушкина. То есть он оставлял достаточно воздуха, чтобы Александр Сергеевич Пушкин мог дышать, писать.
Ну, Сталин кому-то тоже оставил немножко воздуха.
Верно. Кто не оставлял, это Мао Цзэдунг. Кто не оставлял, это Красный Хмер. Например, Северная Корея. Там нечем дышать. Сталин, мы знаем, что он сам увлекался литературой, вел себя как монарх. Как жестокий диктатор, с одной стороны, как монарх. А монарх хочет, чтобы вокруг него были балеты, писатели, художники. И они были. И мы не скажем, что Пастернак был придворным художником. Шолохов был.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу беседу с профессором Женевского университета Жоржем Нева после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В дагестанском Хасавюрте в ходе спецоперации убиты два боевика. Как сообщалось ранее, в понедельник сотрудники правоохранительных органов блокировали в частном жилом доме на окраине города нескольких экстремистов, которые на предложение сдаться открыли огонь. Пострадавшим в результате пожара в доме престарелых в городе Вышний Волочок Тверской области будет оказана помощь и выплачены компенсации. При пожаре погибли 9 человек, пострадали 2 женщины, они в реанимации. Более 1000 жителей подмосковных Химок собрались в понедельник на митинг в поддержку плана строительства трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Одна из участников акции «Завуч школы номер 18» Лариса Иванова заявила, что дорога необходима как воздух. Полномочиями губернатора Калининградской области наделен Николай Цуканов. В понедельник на заседании областной думы его кандидатуру поддержали 30 депутатов, против выступили 9. В одном из пригородов столицы Словакии, Братиславы, 7 человек погибли, 15 были ранены, когда 50-летний мужчина стал стрелять из автомата по окнам дома. По информации чешских СМИ, 6 убитых, предположительно, члены одной семьи. Сам нападавший покончил с собой. Вице-президент США Джо Байден прибыл в понедельник с заранее необъявленным визитом в Ирак. Во вторник намечены его переговоры с иракским премьер-министром Нури Аль-Малики. На юге Афганистана в понедельник были убиты 7 солдат международных сил коалиции.
В эфире «Радио Свобода», программа «Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов и мой собеседник, один из ведущих славистов мира, профессор Женевского университета, один из крупнейших исследователей творчества Александра Солженицына, Жорж Нева.
Я хотел вас спросить еще об отношении Солженицына и Запада. Все-таки, пожив здесь и в Европе, и в Америке, он не стал ближе к Европе и Америке. Кем он очень скептически ко всему западному опыту относился, правда, кажется, за исключением Швейцарии.
Хотя он, в конце концов, уехал из Швейцарии, потому что она слишком маленькая, потому что шпионы советские кишили в Цюрихе, заняли квартиру напротив его дома. Он любил прямую демократию, в некоторых кантонах швейцарских, Ур Швейцарии. Он описывает Ландсгемайнде в Аппенцель. И это очень забавно, потому что там собрались все мужчины со своей шпагой. Надо переизбирать главу правительства, переизбирать 100%. И Солженицын замечает: ух, это похоже на наши выборы советские. А потом бюджет. И начинается крики, и они отвергают бюджет. И он пишет: ах, это уже совсем не похоже на наш. Конечно, он мог умом понять, Запада, человек начитанный. Да. Но духовно нет. Наш либерализм, наши нравы, когда он входил в любую книжную лавку, например, в Америке, и видел gender studies, gay literature и так далее, он не понимал. И он считал, что вот это падение Запада. Так что он ошибался, безусловно, во многих аспектах своего диагноза. В одном он не ошибся. И это поразительно. Это когда он всегда отвечал, да, я в живом виде вернусь в Россию. То есть падет тот режим, который меня насильственным образом выслал. И это удивляло всех. Я пересчитал все эти интервью. Журналисты всегда были изумлены. Но как вы можете это объяснить? Я убежден.
А вам удалось с ним об этом поговорить?
Вот так прямо нет. Когда я был у него в Кавендише, я не задавал этот вопрос. Но он был убежден, что падет коммунизм. В этом виде он был убежден, что это долго не может длиться. В этом он живой контраст Александру Зиновьеву, который считал, что это навсегда, что это как египетские пирамиды, антисталинистский сталинист. Это не отнимает литературные заслуги Зиновьева, в особенности «Зияющих высот», которую мы издали здесь, в Швейцарии, в Лаждон, получили рукопись. Я еще помню, когда я это получил, читал эту рукопись и позвонил своему другу Владимиру Дмитриевичу. Ему сказал, что, по-моему, это уникальная вещь, совершенно оригинальная. Такого я не читал еще. Я не могу сказать это. Великая вещь, но я могу сказать, что это очень оригинальная вещь, которая очень впечатляла. Зиновьев не такой великий писатель, как Александр Зиновьев. Он, может быть, великий логик, великий ученый, который тоже писал. Но то, что он писал в виде своих своеобразных романов или в виде своих живописей, это тоже очень интересно, потому что сам он был оригинальным умом. А в политике это другое дело, это клубок парадоксов.
Ну, слушайте, парадокс был и с Максимовым, который был главным редактором «Континента», а потом стал печататься в газете «Правда».
Да, совершенно верно. Максимов, вот я вам сказал, что он занимался, какую конституцию мы напишем для свободной России.
Но ельцинская ему не понравилась.
Мало сказать. Он примирился даже с Синявским на фоне их общей ненависти к Ельцину. Знаете, это нужна была довольно интенсивная ненависть, чтобы их примирить. Но она их примирила.
Солженицын в 90-91 году достаточно однозначно высказался по поводу того, что Чечня должна быть отделена, нужно прекратить ее удержание. Ну, вот его не послушали. Была одна война, другая война, огромное количество погибших. То есть на фоне краха СССР для России это оказалось самой больной точкой. Как вы думаете, почему его не услышали?
Время не настало, и, может быть, никогда не примут эту точку зрения. Потому что, если смотреть на географическую карту, хребет Кавказа, конечно, как-то есть естественная граница. Но он был прав. Надо было воспользоваться вот хорошим моментом, чтобы дать независимость в рамках чего-то. Но он тоже хотел, насколько я помню, что тогда была граница между Новой Чечней и Россией. А этого невозможно.
Но он хотел границу по Тереку.
Но это невозможно. Это
мир в обмен на территорию.
Это проблема всех бывших империй. Вы не можете отпустить колонии просто так.
Слушайте, ну Франция избавилась от Алжира, и к счастью своему.
А сколько алжирцев живет во Франции? Именно потому, что они прилежат бывшей метрополии, и что от этого не уйти. Они воевали на французской стороне, часть из них во время Первой мировой войны, Второй мировой войны. Так что просто так их отбросить в мусорный ящик прошлого мы не можем. И Россия не может сказать, идите к черту, но тогда, чтобы вас не видели. А сколько чеченцев живет в России? Это по следам многих разговоров с моими друзьями в Петербурге, например, которые делятся между государственниками и ультралибералами. Государственниками, но либералами. типа историка Якова Гордина, это люди, которые считают, что мы так не отделаемся от этой проблемы, что тут нужно время. Это вовсе не значит, что они одобряют действия какого-нибудь Кадырова или следующего Кадырова. Я читаю свою дочь, она бывает в Чечне довольно часто. С ней чуть ли не случилось нечто окончательное в прошлый раз, в сентябре. Все-таки она мне говорит, что большая часть населения, конечно, голосует как один человек за Кадырова, 99%, но довольно, что вернулось к какому-то мирному состоянию, что есть школы, что есть дома, они развалины. Можно понять, это не лучший способ. Ну, решение России сегодня – это отдаем тебе, то есть Кадырову, Чечню. Но, пожалуйста, не убивай на улицах Москвы своих оппонентов.
В свое время Егор Гайдар как-то писал о том, что Россия и Франция чем-то похожи. Россия современная на Францию 50-х годов, когда она вот решала этот самый колониальный вопрос. Чечня, Алжир. Вы видите такие параллели?
Егор Гайдар был очень умным человеком, так что я принимаю во внимание все, что он говорит. Между прочим, я никогда не понимал ненависть, которая накопилась против него, даже у многих моих друзей, которые не специалисты по ненависти, не принадлежат к движению наших. Но все-таки Алжир – это за морем, а Чечня – это не за морем.
И Грузия не за морем.
Но Грузия за Кавказом. Это другое дело. И Азербайджан, и Армения – это за Кавказом. Решение идеальное. Мы знаем, что это такое. Это более-менее разные типы свободы и демократии во всех этих краях и в самом огромной территории, то есть в бывшей империи, которая, конечно, будет иметь свои интересы и до Кавказа, и за Кавказом. И тогда исчезнет враждебность. Так же, как не должно быть враждебности еще меньше между Россией и Украиной. Если есть разные между Россией и Украиной, их очень много, но политическая свобода полная в Украине. Украинцы голосовали, выбрали более умеренную. Я их одобряю. И я не уверен, что продолжать, как это было с Юлией Тимошенко, было лучшим решением для украинцев. В конце концов, что такое демократия? Мы голосуем. Некоторые знают, большинство не знает. Невежды, богатые, бедные, все голосуют. Голосуют нелогично, но по какому-то чутью. Какое-то большинство украинцев подумало, лучше бы потише с Москвой и поменьше платить за газ. По-моему, голос здравого смысла.
У вас есть ощущение, что у российской нынешней элиты тяжелый приступ имперского синдрома, он немножечко стал проходить?
Да, наверное. Хотя надо тоже учесть, что не было попытки захватить насильственным образом, если мы оставим в стороне Грузию.
Как же ее оставить?
Потому что в Грузии была гражданская война. Я был в Грузии в 90-х годах. Была настоящая гражданская война. Потому что люди Кахети не невиновны в этом деле. Сами захотели навязать новые законы вот в Абхазии, в Южной Осетии. Так что ничего неожиданного в этом месте. Неожиданно было только для наших западных масс-медиа. Мы-то на Западе за независимость Косово против Сербии. Так что, в любом случае, не нам читать урок, до какой степени можно развалить целые государства. В Швейцарии образовался новый кантон, кантон Юра. Это было 20 лет тому назад, если не 25, постепенно, мирным образом. Но кто скажет, что мы превратим Кавказ в Швейцарию в каком-то идеальном будущем? И даже даже и не знаю, желательно ли это.
Хорошо, исключим Грузию. И тогда что? Острая фаза все-таки прошла? Она была во внутриполитических целях использована?
Я только считаю рассуждать об обществе, чем о власти. Во-первых, потому что нити власти я не знаю. Я никого там не знаю. Я с министрами не говорю, кроме как иногда с господином Авдеевым. И то не о политике, естественно. Но общество. Да, общество прибольно принимало независимость Украины. Привыкают. А если еще Украина докажет, что мы независимы, но мы вам не враги, тогда вот этот процесс будет увеличиваться, что каждая сторона привыкает, что в конце концов от некоторого плюрализма не так плохо. Франция после войны захотела присвоить немецкий ландсар. И очень старалась. Не получилось. Был референдум, и люди сами сказали, нет, мы скорее вернемся в лоно бывшей империи Бисмарка. Теперь это забыто. Можно все забывать, если не наложить насильственные, что бы то ни было. Это плохо. Порождает новые пороки, новые болезни, новые паразиты.
У микрофона Михаил Соколов. Мы беседуем с профессором Женевского университета Жоржем Нева.
В 2005 году вы сказали, что в России нет диктатуры. Если в России Путина и Медведева сейчас, ее, предположим, нет, то что есть? Вот есть дело Ходорковского новое, есть политзаключенные, есть цензура на телевидении. Если это не диктатура, то что, по-вашему?
Авторитарный режим, поскольку главным образом я слежу за культурной жизнью, и я вижу, что культурная жизнь не подвергается ни цензуре, ни диктатуре. Хотя могут быть люди, которые считают, что они идут навстречу желаниям власти. Но есть другие, которым наплевать. А между прочим, когда я читал переписку Улицкой с Ходорковским в московском довольно читаемом все-таки журнале, это не соответствовало нашим представлениям о диктатуре. Когда французский министр прав человека бывает на одном заседании там суда, это тоже не соответствует нашим представлением, потому что он идет туда критически.
Это постмодернистская диктатура, она разрешает малым группам пользоваться определенными свободами и охмуряет большие группы.
Вы пытаетесь мне навязать это слово постмодернизм политический? Может быть, вы правы, но я его не принимаю.
Можно контролировать телевидение и в то же время дать возможность в газетах писать все, что угодно, потому что газеты читают мало, а телевидение смотрят много.
Никто этого не отрицает, но когда власть навязала, например, просмотр Катыни недавно фильма, я сомневаюсь, чтобы это решение шло от директора телевидения. Ну, это хорошо, что навязала. Там искусство такое, и он приносит так кусочек правды, и этому телезрителю всегда говорили обратно. Преуменьшить значение этого нельзя.
Все-таки вот обуть теперь, да? Есть она или нет? Видите ли вы какие-то перемены последние полтора-два года в обществе?
Я всегда рассуждаю, имея в виду конкретных людей, живых друзей, и я вижу, насколько противоположные позиции среди людей достойных. Если он говорит, сейчас дошло до такой степени, что надо только уехать или отправить наших детей, есть люди, которые считают, что они не могут жить где-нибудь в другом месте и должны действовать именно здесь, там, где они есть.
Как Пастернак.
Как в свое время Пастернак, да. Пастернак был мужественным человеком, потому что теперь мы знаем, что он вышел цел из-за этого дела, но тогда никто не мог знать. Ни он, ни его друзья, ни его жена, ни его собратья. Никто не мог знать. Вдруг он исчезнет.
Ваша книга называется «Одна из книг. Возвращение в Европу». Вы действительно считаете, что у России есть шанс вернуться в Европу такой хотя бы периферийной европейской страной, не евразийской, а европейской?
Есть доля желания в этом заглавии. Но, конечно, после падения коммунизма Россия как-то вернулась в Европу, но потом оказалось, что ни Европа не очень этого хочет, ни Россия очень этого этого не хочет. Часть, между прочим, даже интеллигенция русская, постсоветская, долго не понимала, что такое Европейский Союз. И что можно издеваться над этим объектом, но он есть, он не умрет. Даже после кризиса останется, потому что привычка жить вместе, вместе обсуждать проблемы очень болезненно, очень медленно, через дюжины кризисов, которые чередуются один за другим, тем не менее это создает нечто новое, что делает, например, не только войну немыслимой, но дружбу нужной между Францией и Германией. Вполне понимаю, что политически для России Европа и этот Европейский Союз – это не все. С другой стороны, есть Китай, с другой стороны, есть Япония, Соединенные Штаты, есть большой такой соблазн устроить мост с Соединенными Штатами, как и Буш думал, и Бжезинский. Ну, на что нам нужна эта Европа? Это как Ватикан для Сталина, сколько там дивизий. Сейчас, после кризисов, и когда мы видим, насколько трудно президенту Обама преодолеть препятствия, это стало не так ясно. И нет уже такого, по-моему, явного презрения к Европе, хотя она болеет. Но Россия – часть Европы, это уж давно, и от этого не уйти, и она останется.
Опять для России все-таки место есть. Вот для той России, с которой вы в контакте.
Да, и перекрестный год русско-французский имеет какую-то свою символику. Во-первых, это обозначает резкий поворот в политике французского президента, который 2 года тому назад говорил совершенно обратно в нужных отношениях и ненужных с Россией.
Самой-то России что для этого надо делать? Изменится?
Измениться при общении, да, конечно. Все это будет идти, конечно, через пути, которые мне не очень знакомы, как телевидение, потому что это действительно формирует общественное мнение там, как и здесь, но там более прямолинейно. И меня огорчает, например, вот это навязчивое. Назвать ли это пропаганду, я не знаю, но, скажем, вдолбление о нашей победе. Не потому, что я сомневаюсь в значении этой победы, в значении этой войны, этих миллионов жертв для России. Потому что жить этим невозможно. Все эти военные фильмы, которые возвращаются на экране, все эти поклонные гора и памятники, они хороши, но вот в окопах Сталинграда Виктора Некрасова это минималистская повесть. Она очень впечатляет, потому что это маленький эпизод, так же, как и Гроссман. Вот так надо действовать, а не огромными вот такими пиарами, что мы победили. Хотя в этом нет враждебности к Германии. Россия все-таки изменилась. Некоторые сталинистские риторики абсолютно немыслимы сегодня даже при портрете Сталина. И хотя я многое понимаю, вот этого я не понимаю. Кроме как надо занять вакуум. Россия – это страна утопическая. Она в моих глазах всегда была утопической. Социализм был утопией одной. Ну, утопии ведут к самоуничтожению, к краху. Какая идеология?
Какая идеология? Ворует государь, советское одобряем и путинское мочить в сортире. Вот это идеология современности.
Ну, нет. Она меня не удовлетворяет. Есть нечто большее нынешней России. Все-таки я любил с культурной жизнью Москвы, когда я в Москве. Я любовался культурной жизнью в Иркутске, когда я был в Иркутске. И я бесконечно любуюсь культурной жизнью в Питере, потому что там я часто бываю. Живет ли это жило утопическое где-то в душе русского паломника, я не знаю. Или он совсем исчез. Церковь, русская церковь, очень разнообразная. Я здесь любуюсь теми людьми, которые пишут обобща о русской церкви. Да, если судить по телевидению, по тому, что происходит в храме Христа Спасителя, когда пасхальная служба, это одно. Но есть много другого. Просто то чувство братства, которым есть, было в русском обществе при самых жестоких условиях, оно не могло исчезнуть.
То есть в этом надежда.
Да.
Сейчас вот вам 75 лет. В любом случае, поздравляю. Какие ваши планы?
Я продолжаю собрание статей и писаний вот моих урочищ русской памяти. Вышел первый том по-французски «География русской памяти». Я готовлю второй том «История русской памяти».
Здесь было три писателя, когда я стал профессором. Был Варшавский, про него я не знал. Я еще не читал «Незамеченное поколение», но уже купил. Я помню. И узнав, что он здесь, я быстренько прочитал издательство Чехова в Нью-Йорке. Был Слоним, Марк Слоним, Марк Львович Слоним. Впечатляющий человек, воля России, в свое время самый молодой депутат учредительного собрания, СССР. Один из мужчин, которых Марина Цветаева полюбила и бросила немедленно. Но он, как джентльмен, никогда не говорил об этой стороне их отношений. И третий – это был Вадим Андреев, сын Леонида, Вадим Леонидович. И у нас есть русский кружок при университете, который был основан до моего переселения сюда и назначения, и тогда первоначально при церкви. Ну, в общем, он был еще очень молод, юн этот кружок, и мне помогли вести, и просили вести вот эти три гиганта. Ну, знаете, я был застенчив, и все-таки маленьким мальчиком перед ними, в особенности перед Марком Слонимом. Но это было очень интересно. Знакомство с каждым из них, и с Вадимом Леонидовичем тоже. Целая история вот, русской общественной жизни через его мать, Леонида Андреева, которого я читал, и вдруг я вижу его сына. И узнал Варшавского, узнал Поплавского через него. Потом здесь бывала Наталья Столярова.
Секретарь в Оренбурге.
Она была очень связана с Поплавским. Она бывала здесь в советское время, потому что здесь жила его сестра, которая участвовала в сопротивлении во Франции. И то было время, когда Брежнев уже пускал старых людей. То есть за каким-то, за 70. Она довольно часто бывала. Она даже меня просила. Она говорит: вы знаете, я бы хотел видеть кабарет для гомосексуалов в Женеве. Я ей говорю: Наталья, я не знаю, надо вести справки. И мы пошли, в конце концов, в такой «Ла Гарсоньер», в старом городе, но мы пошли слишком рано, где-то в 11. Никого не было, на нас смотрели так, что-то выпили, и через час мы ушли, потому что ей не удалось ничего смотреть. Она была очень разочарована. Но она рассказывала много интересного. Она была в ГУЛАГе, потом секретарша Эренбурга, потом вся. Она была ультра-просоветской, как вы не говорите.
Как и Вера Гучкова.
Как и Вера Гучкова, которую я видел у Пастернака.
И третий – мифы и болезни русской памяти. Как вы понимаете, третий том будет о многом, что происходит сегодня и что происходило в прошлом. Потому что память в России – нечто хаотическое.
И не глубокое.
И с другой стороны, иногда искусственно глубокое. Вот, например, помнят вторжение поляков в Кремль в начале 17 века.
Слушайте, это искусственно напомнено.
Не всегда искусственно. Я вижу людей, которые довольно искренне напоминают об этом.
Жертва пропаганды.
Можно так сказать. Можно так. Я так сам не скажу про них, но... Вот. Второе, я пишу о русском символизме, возвращаюсь к своим любимым поэтам Андрею Белому и Александру Блоку. И даже думаю написать некоторую спектакль о них для одного певца. Так что я ухожу в другую, так сказать, в другое направление. Поэтический кабарет.
У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в программе «Продолжительность жизни» мы беседовали с профессором Женевского университета Жоржем Нева. Беседа «Россия в Европе» и Александр Солженицын. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По факту побоища на рок-фестивале «Торнадо» в Миассе под Челябинском...
Погибли наши ребята. И раненые есть, и женщины пострадали.
Диверсифицировать поставки нашего энергетического сырья.
Нам пришлось эвакуироваться так быстро, что мы даже не успели взяться.
Мне не нужно напоминать вам, что некоторые земельные участки, пострадавшие...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».